Радио Свобода. У микрофона Виктор Лизунков. В эфире «Час прессы». На днях в Петербург из экспедиции, совершенной на яхте по Финскому заливу, вернулась группа экологов и журналистов, пишущих на экологические темы. На этот раз экспедиция была организована активистами Международной общественной экологической организации «Зеленый крест». Мы уже рассказывали недавно об одной из таких экспедиций, сегодня решили продолжить тему. Благо, в этом году, похоже, петербургские журналисты установят рекорд по количеству совершенных вместе с экологами поездок по северо-западному региону страны. Завтра, например, группа журналистов вместе с экологами из движения «Зеленая волна» отправляется на лодках в пресс-тур по Вооксе. О том, что увидели, с чем столкнулись экологи и журналисты на Финском заливе, в каком состоянии находится его акватория и о многом-многом другом мы и поговорим сегодня. В петербургской студии «Радио Свобода» участники экспедиции, председатель петербургского отделения Международной общественной экологической организации «Зеленый крест» Юрий Шевчук, редактор газеты «Консьерж» Виктория Крылова и фотограф этой же газеты Ева Фифилова. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент везде «Радио Свобода». Вы также можете прислать нам свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Итак, давайте в начале нашей беседы участница экспедиции журналист Виктория Крылова поделится своими субъективными и объективными впечатлениями.
Здравствуйте. Ну, начать, наверное, нужно с объективных впечатлений, которые мы видели все, и как бы субъективными их не назовешь. То есть, как только наша яхта отшвартовалась, мы выплыли вот в то место, да, которое называется Финским заливом, вот именно Невская губа, то последствия вот того строительного бума, который там происходит за последние вот 6 лет, они видны сразу же за бортом, то есть для этого не нужно никаких специальных приборов. К сожалению, это очень печальное зрелище, поскольку вода очень мутная, там практически не осталось никакой живности. И, в принципе, по мере следования, то есть по всему фарватеру, мы вот наблюдали вот так называемую мертвую зону, как говорят экологи, в которой кроме вредоносных бактерий как бы никто не живет. Вот. Но другое как бы дело, что одно дело – это стройка, да, а другое дело – то, что человек совершает своими руками. То есть на протяжении плавания мы вот то и дело видели мешки с мусором, которые вот курсируют вместе с кораблями по фарватеру. То есть это как бы, ну, вопиющее зрелище на самом деле. Оно поражает и возмущает, мягко говоря. То есть...
Это первое впечатление.
Это такое первое впечатление, да, достаточно мрачное, вот, но по мере следования, как только мы уходили от большой земли, да, мы претерпевали какие-то внутренние метаморфозы, то есть становилось легче. Первое, что мы забыли, это что такое сотовый телефон, что он существует. Вот. Мы перестали узнавать, сколько времени, поскольку это абсолютно ненужная категория, да, вот в данном пространстве. Вот, ну и наконец, когда вот случайно мы засовывали руки в карманы, и там попадалась мелочь, например, деньги, это казалось совершенно какой-то нереальной субстанцией. То есть вот некоторые могут назвать это одичанием, я же думаю, что это вот полная такая кристаллизация, когда человек, он обретает вот какую-то человеческую сущность, то есть и вся вот эта вот мишура, вот, ну, какие-то ненужные атрибуты цивилизации, они действительно становятся ненужными. Вот. Мы начинаем понимать, насколько это мелко, насколько это суетливо, в общем, суета-сует.
Виктория, ну вам, как журналисту, была полезна эта поездка? Вот в чем заключается для журналистов полезность подобного рода поездок?
Опять же, мое субъективное мнение, что полезность состоит в том, что журналист забывает о том, что он журналист, поскольку, ну, это достаточно такая профессия, которая может быть очень опасной. То есть если журналист в какой-то момент забывает, что он прежде всего человек, это может иметь какие-то очень негативные последствия. То есть это же все-таки мы делаем резонанс в обществе. Поэтому для журналиста как раз очень полезно вот выехать на пустынный остров. Я думаю, также полезно это для менеджеров, топ-менеджеров, то есть для категории людей, которые... которых слишком засосала вот эта вот гонка на выживание, можно сказать. То есть вот так я могу сказать. Конечно, мы набрали много материала, много фактуры, то есть на сразу несколько очерков, вот, и появилось желание об этом вот именно по-человечески написать, вот, и масса фотографий, но опять же объектив, фотоаппарат, он не передает то, что видит человеческий глаз.
Вот о фотографиях вопрос. К Еве, Ева, вы тоже перестали себя чувствовать фотографом? Или это уже навсегда в крови все?
Да, здравствуйте. Я поняла, что такие вещи, они действительно чистят мозги. И, конечно, контраст был жуткий. И я поняла, что там, где заканчивается цивилизация, начинается настоящая жизнь. То есть вот там понимаешь, что человек — это действительно что-то такое очень маленькое, вот. И то, что мы сейчас делаем с природой, это просто, конечно, ужасно. Просто если, конечно, считать, что жизнь конечна, да, по своей сути, можно ничего не делать. Но как только появляешься вот в настоящей природе, из которой мы вышли, вот, понимаешь, что самое важное – это как прожить жизнь. Вот. И люди, которые вот закрылись в каменных джунглях, у них закрылось общение с космосом, с природой, с настоящим. Вот. И я не знаю, мне кажется, это нужно действительно вывозить людей и показывать им, как растут цветы, как восходит солнце. Ну, вот.
Ну, а впечатление? Хорошо, как у фотографа впечатление?
Ну, вы знаете, не хотелось снимать всю эту грязь, вот, которая на Финском заливе, но ради того, чтобы люди посмотрели, естественно, я это фиксировала. Ну а то, что мы видели, когда добрались до островов, ну вот, дай бог каждому увидеть, потому что это такой отдых души. Вот. И сходить утром, искупаться в Финском заливе, вот, посмотреть на природу, в общем, ну это такой, может сниться во сне, да, ночью. Вот. Или об этом можно грезить. То есть вот это что-то такое нереальное. Очень приятно было.
Пожалуйста,
да, Виктория. Я бы хотела присоединиться и вот уточнить, искупаться в чистом Финском заливе, потому что чистым он становится только в районе острова Гогон. Там действительно вода кристально прозрачная, вот, видно дно на глубине 10 метров. Конечно, по пути всего следования этого просто нет. И вот все городские пляжи, хоть и разрешено на них купаться, я не знаю, как после Гогланда просто вот позволить себе окунуться в такую воду. Вот. Ну и далее по поводу субъективных, объективных впечатлений журналистских. Вот когда мы вышли в зону, ну только в зону Намыва вот в районе Васильевского острова, сразу вот возник вопрос, зачем? То есть на самом деле зачем? Возникает вопрос целесообразности вообще всего этого проекта, потому что проехав вот Ленинградскую область от Вознесения до Гогланда, то есть мы еще коснемся, да, нашей прошлой экспедиции, поражаешься, насколько много места. Зачем вмешиваться как бы в природный уклад, портить акваторию и...
Ну, понятно, да, но мы это еще поднимем, этот вопрос как раз, и о Намыве тоже поговорим, а сейчас продолжим после объявления.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроноса политика, они напоминают профиль двуглавого орла. И сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Резунков, эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии участники экспедиции, председатель петербургского отделения Международной общественной экологической организации «Зеленый крест» Юрий Шевчук, редактор газеты «Консьерж» Виктория Крылова и фотограф Ева Фифилова. Юрий, ну теперь вопрос к вам. Давайте, как эколог, расскажите, что за экспедиция была, зачем она проводилась, зачем вы брали туда журналистов, которые с таким восторгом теперь отзываются о поездке. И, собственно говоря, какой маршрут был, и что вы хотели, собственно говоря, проверить? Вообще места-то изведанные достаточно.
Да, это верно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Экспедиция у нас была далеко не первая. Вообще лето у нас горячий сезон, у нас постоянно проходят те или иные экспедиции журналистов. Мы по мере силы возможности приглашаем. Другое дело, что мест не так уж и много. Сколько можем людей, столько и вывозим. Вот сейчас мы работали на базе яхты «Селинга». Это двухмачтовая такая шхуна, которая прошла по маршруту от Петербурга до острова Гогланд. Мы по пути посетили еще некоторые другие острова. Но основные задачи, которые стояли перед экспедицией, они были как раз на маршруте. Посмотреть состояние акватории Финского залива именно визуально. Посмотреть, там все действительно было видно. И так, и сине-зеленые водоросли, и след от намыва, который на 50 километров уходит за траверс Столбухина маяка. Также мы посмотрели состояние Гогланда как ядра рекреационной зоны будущей. И да, я должен, наверное, сказать, что там на Финском заливе есть несколько островов. Часть из них готовится стать заповедными островами. Это вот Тютерсы, Вергины, Вигрунд. Часть Сескара становится заповедной. В основном там, где птички гнездятся, там, где тюлени устраивают лежбище, вот наши балтийские тюлени. Вот. Но сама по себе заповедность, она обязательно привлекает людей. Ну вот закрыто, как же так, можно не влезть, не посмотреть, интересно же, да? И поэтому заповедники практически никогда не живут без того, чтобы рядом не создавалась какая-то рекреационная зона. Вот именно для массового посещения. Массового, но экологического. Под жесткой регламентацией. Там людей водят по экологическим тропам. Ученые, те же самые работники заповедника часто, рассказывают им, что они здесь видят и так далее. Гогланд это в данном случае сильно больше подходит, чем Тютерс для развития рекреационного туризма, хотя бы потому, что он разминирован, а Тютерс нет. Вот уже вот.
То есть там еще оружие хранится какое-то, еще бомбы?
Да, он частично, там стоит колючая проволока и надписи «Сюда не ходите», там мины, там снаряды, там еще что-то и так далее. Честно говоря, я там был пару раз, вот, собственно, своими глазами мину ни разу не видел, вот, но железа военного там много валяется. Вот. А Гогланд нет, Гогланд похож на такой ботанический рай, на ботанический сад. Вот, а ботанический сад, он уже похож на рай. Вот так вот, наверное, правильнее сказать. Там около 500 видов растений, из них 120 занесены в Красную книгу. То есть можно проводить экскурсии. Вокруг, по-моему, около 300 или 400 затонувших кораблей. Это такой остров затонувших кораблей. Это бывший пиратский остров. Там была определенная пиратская республика, как на Карибах когда-то. Только в 18 веке пиратство на Балтике кончилось. А так тысячелетняя история пиратства там существует. Лучше, чем на Карибах. Вот недавно копали какую-то канаву, и рабочие нашли клад викингов. Арабские дирхемы, серебряные слитки. Ну, все как положено. В фильме «Пираты Карибского моря», но в данном случае «Пираты Балтики». Так что это еще и для дайвинга рай тоже получается. Гогланд необходимо сделать нормальной рекреационной базой. Сейчас он ориентирован в основном на внешний туризм. Надо его хорошо бы, слово «надо» не подходит, конечно, это частное все-таки предприятие, хорошо бы, чтобы он был более приспособлен для принятия именно отечественных туристов.
Юрий, интересно, а судьба фортов, которые находятся в Финском заливе? Сейчас обсуждаются варианты, что администрация президента покупает какие-то форты, что-то такое в этом роде, такие идут проекты, чтобы создать там для высокопоставленных людей большие какие-то места развлечений.
Мы фортами-то занимались давно. В первый раз мы экспедицию на форты сделали в 93-м году. И с тех пор практически каждый год смотрим, что делается на фортах. Есть такая организация, общественный фонд экологической безопасности северо-западного региона. Они, кстати сказать, нам помогли организовать эту экспедицию. И еще у них есть такая программа на острове Татлебен. Они там собираются сделать такую школу для детей, ну, не совсем детей, для старшеклассников и студентов. Для меня есть остров, хотя искусственный. Там, собственно говоря, своей природы нет, но водная есть. Вот. А так он больше всего похож на линию Маннергейма, такие бетонные блоки там, и так далее. Но очень интересный. Там музей уже функционирует небольшой. Судьба всех остальных фортов, я так понимаю, находится, как и всегда, вот на все это время в подвешенном состоянии. Какие-то форты, которые соединены с материком-перемычками путем вот, создания комплекса защитных сооружений от наводнений, они стали сейчас как-то использоваться. Но в основном плохо.
Ну, понятно, да, хорошо. Ну, интересно, Виктория, вопрос к вам. Вы у кого брали интервью, с кем вы встречались? Вообще, как вы набирали материал, расскажите, вот в это путешествие?
Ну, я, в общем, общение происходило в основном с участниками экспедиции, вот, поскольку это профессиональные люди, да.
Мы организовывали встречи. Давайте вспомним еще, что у нас было, собственно говоря, две экспедиции, где вы участвовали. Одна из них проходила по Финскому заливу, это верно. А вторая-то, она же была по Ленинградской области, от Петербурга до поселка Вознесения на Онеге, точнее, даже до поселка Гимрика на Онеге.
Ага. Хорошо, тогда, Виктор, расскажите о первой экспедиции, то есть предыдущей. Да?
Первая экспедиция, это был довольно обширный маршрут, то есть начиная от города Шлиссельбурга и заканчивая вот Онежским озером, то есть, ну, если так можно, если я корректно определяю границы нашего путешествия. И, конечно, на пути всего следования мы встречались с местными жителями, с людьми, которые живут в этих местах, которые хотят, чтобы эти места каким-то образом развивались. Вот. И в этом вопросе, конечно, было масса интересного, и было видно, на кто как мыслит, то, кто какими мыслит категориями. Например, в городе Шлиссельбурге, когда мы встретились с инициативной группой, общественной инициативной группой, там были вот два человека, которые представили проект развития города. Вот. Надо сказать, что пока Шлиссельбург, к сожалению, производит довольно унылое зрелище, то есть это заросшие Петровские каналы, в которых, кстати, лежит сапропель в неограниченном количестве. То есть они, в общем-то, обладают достаточно ценным удобрением, которое можно продать и на эти же деньги там, найти инвестора и почистить эти каналы. Ну или как крайний вариант, как вот мы общались с местной представительницей экологической тоже организации, Вера Волкова ее звали, она говорит, это просто вот несколько субботников выйти и вычистить это все. Тем не менее, представители вот данной инициативной группы видят свое спасение в том, чтобы вот быстро все продать. Продать Дерипаски, продать какому-либо крупному инвестору, который что-то там построит. Что, кстати, вот они акцентировали, им не важно, что он построит, главное вот снести старые бараки. Ну вот, да, несколько у меня прошла какая-то такая вот смутная параллель с чеховским Лопахиным, вот когда вот быстро-быстро вырубить старый вишневый сад, построить дачи и быстро-быстро разбогатеть. То есть, конечно, такая позиция может быть губительна для края. То есть мне кажется, что необходимо развивать, да, но подходить к этому очень взвешенно, сбалансированно, и, может быть, для этого потратится немного больше времени, да, но выбрать оптимальный вариант, потому что то, что есть вот вся Ленинградская область, это уже богатство. Богатство немножко другого порядка. Это не построенные там, да, бизнес-центры, торговые центры, но это другое богатство, которое может привлекать экологический турист. Пройдет еще немного времени, петербуржцы, я думаю, присытятся вот всем. Им нужно будет куда-то бежать из каменных джунглей, потому что на Западе уже пережили этот момент, да, когда люди переселяются в особняки, живут за городом и ездят в город на работу на машине. То есть, может быть, через несколько лет, то сейчас уже, да, наблюдается такая тенденция. Вот, ближайший пригород уже заселен очень плотно, строятся дома, там малоэтажное строительство. Вот. И когда мы уже возвращались, это был конец экспедиции, вот Юрий Сергеевич нам задал провокационный вопрос, что бы вы сделали, будучи да, губернатором Ленинградской области. Но я не, ну, не буду говорить, то есть я все-таки да, не государственный деятель. Мне кажется, что вот в такой ситуации главный принцип, которым может руководствоваться да, какое-то лицо, от которого что-то зависит, это не навреди. Потому что вот все поломать можно очень быстро, но
Через несколько лет на самом деле уже будет, видимо, единый субъект федерации, они объединят и Петербург, и Ленинградская область будет, наверное. Хотя это
может
тоже
быть,
спорно,
может быть,
да?
Это
субъект
спорно,
будет, но... федерация, вот не знаю, будет.
А что, вы негативно относитесь к этому объединению?
Я так понимаю, что пока что Ленинградская область развивается куда как более рационально, нежели Петербург, и будет жалко загубить, в общем-то, хорошо работающий экономический аппарат Ленинградской области.
Хорошо, я хотел бы еще, коли уж мы начали, вы начали говорить относительно вот этого намыва безумного, который на самом деле вызывает столько много протестов, и не только у жителей Васильевского острова. В чем суть вообще, что вот экологи не протестуют против этого намыва строительства там бизнес-центра?
Да, по поводу бизнес-центра-то, конечно, нет, пусть будет. Вот, а вот по поводу намыва... Ну да, нам дали запрос узнать наше мнение по поводу намыва из правительства города. Мы дали ответ. Намыв этот далеко не такая простая штука, как кажется. Вроде как на мелководье намыть там территорию достаточно просто, но дело в том, что на этом месте уже проводился намыв. И та территория, которая сейчас есть, она уже намыта. А на мелководье, собственно, нет, там остались ямы. И эти ямы заполнены гниющей жижей, илом гниющим и так далее. Они уже большие, они несколько метров глубиной. Это не 50 сантиметров, которые надо было намывать. Сейчас они засыпают, они, намывщики, засыпают эти самые ямы. Этот ил поднимается, который там отстаивался многие годы. И выходят в Невскую губу. Рыбу уже ловят наполовину очищенной. Чистить ее не надо. Потому что мелкая дисперсная взвесь песка, шкуру, чешую снимать с нее. Вот такие вот вещи. Рыба задыхается, в жабры попадает песок.
Ну хорошо, мы продолжим чуть позже эту тему обязательно. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 13 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Личное дело». Тема: может ли изнасилование быть лишь эпизодом в жизни как жертвы, так и насильника? Обсуждают эксперты, заведующий отделом клинической психологии Центра психического здоровья Российской академии медицинских наук, член Международного общества по изучению агрессии Сергей Яникколопов и представитель кризисного центра помощи пострадавшим от сексуального насилия «Сестры». Ведущая Татьяна Ткачук. Повторение сегодняшнего выпуска программы «Личное дело» слушайте в час ночи и в 6 часов утра в субботу. Время московское. А продолжение нашей программы «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко об основных событиях. В Мурманске активистку оппозиции Ларису Араб, насильно помещенную в психиатрическую больницу, сегодня, как ожидается, обследуют независимые эксперты. На сегодня же назначено заседание суда, который должен определить, законна ли принудительная госпитализация Араб. В Ингушетии усилены меры безопасности. В республику дополнительно введены около 2500 военнослужащих МВД и несколько десятков единиц техники. Это связано с участившимися нападениями на сотрудников правоохранительных органов и представителей власти. В Краснодарском крае в горах в районе Красной Поляны заблудились 10 туристов, в том числе 4 детей. Вчера вечером туристы вышли на связь и сообщили, что нуждаются в срочной помощи. На поиск вылетел вертолет МЧС. На юге Филиппин в бою между правительственными войсками и исламистами убито свыше 50 человек. По сообщению властей, среди погибших не менее 25 солдат. Афганские талибы, удерживающие южнокорейских заложников, заявили, что решат их судьбу после прямых переговоров с представителями Южной Кореи. Принципиальное соглашение достигнуто, но стороны не могут согласовать ее место. Совет Безопасности ООН хотел бы получить больше информации о вторжении в воздушное пространство Грузии 2 самолетов, как утверждает Тбилиси, российских ВВС. Решено дождаться выводов миссии ОБСЕ, прежде чем созывать заседание Совета по этому вопросу, на чем настаивает Грузия. С двух американских военнослужащих снято обвинение в причастности к массовому убийству жителей Ирака около 2 лет назад. Свидетельства против них были сочтены недостаточными для трибунала. Петербурге сегодня пройдут мероприятия памяти бывшего мэра города Анатолия Собчака, которому сегодня исполнилось бы 70 лет. Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Айзенков. Эфир «Час прессы». Сегодня мы беседуем о последней экспедиции петербургских журналистов и экологов, совершенной на яхте по Финскому заливу, об экологической ситуации в северо-западном регионе страны, о многом-многом другом. В нашей петербургской студии участники экспедиции, председатель петербургского отделения Международной общественной экологической организации «Зеленый крест» Юрий Шевчук, редактор газеты «Консьерж» Виктория Крылова и фотограф Ева Фифилова. Нашим радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент везде «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать свои смс-сообщения по телефону плюс 7903-743-2801. Юрий, Сергей Митрофанов, московский врач Чернобыля, задает такой вопрос. Проводите ли во время экспедиции замеры по радиации? Интересные результаты, если вы проводите.
Да, мы проводили такие замеры, во всяком случае, в той экспедиции, которая была на острова Финского залива. И удивительного тут тоже ничего нет, поскольку эта экспедиция была поддержана общественным советом Росатома, и одной из задач этой экспедиции было осмотреть состояние маяков, которые питаются от ретегов. Это такие батареи атомные. Вот мы посмотрели. Ну, ретеги, конечно, фонят. У них фон 800-900, вот где-то так, микрорентген. А этот средний фон на Финском заливе 10-12. Гранитные скалы дают фон около 40-50. В общем, это нормально. А около маяков, на самом-то деле, никто никогда не бывает. Просто они стоят на таких удаленных островах, где обычно никого
нет. Ну, за исключением отдельных точек. Я их сейчас называть не буду, потому что все-таки находятся отдельные товарищи, которым очень нравится урановая батарея как источник энергии. Они их тащат, бывает, себе украдут, вот даже, ну, воду в бассейне подогревать. Был такой случай, не у нас, на Черноморском побережье, все равно жалко.
Юрий, скажите, вот последнее путешествие в деревню Гришино.
Ну, допустим, не последнее.
Я имею в виду по времени. Да, вы посетили экопоселение в деревне Гришино. Что это такое вообще?
Да, когда мы ездили на восток области, мы посетили деревню Гришино, где живет несколько семей, которые называют себя экопоселением. Это далеко не одно такое экопоселение, их 4 по северо-западу. Они очень хорошие люди, в основном вегетарианцы, ведут натуральное хозяйство, живут, собственно говоря, не столько с этого хозяйства, сколько с отхожих промыслов. Ну, допустим, делают срубы для жителей, срубы домов, я имею в виду. Вот. А кто-то там пишет статьи, посылает с помощью компьютера в разные редакции, тоже с этого получают какие-то деньги и так далее. Жить в наших условиях северных натуральным хозяйством очень сложно. Проще даже, я так думаю, ягоды и грибы собирать, больше денег будет с этого, нежели огороды разводить. Вот Виктория там у них в гостях была, может, она тоже
да,
скажет.
Да, пожалуйста, девушки, расскажите.
Да, я с удовольствием расскажу об этом. Ну, поскольку впечатление производит, конечно, хорошее. То есть, во-первых, вот эти милые дома, срубы, да, вот северные такие, с высокими маленькими окнами, то есть стоит вот такая изба с русской печью. Это то, что вот еще чуть-чуть и останется только в сказках. На самом деле очень приятно, что кто-то это сохраняет, не делает внутри евроремонт, да, а как-то вот живет в таких условиях, достаточно приемлемых и нормальных, ну, приятных, потому что когда мы с Евой залезли на чердак, который был устелен вот сеном, душистым сеном, там сушились травы, мы туда легли в это сено и подумали, что да, наверное, так можно очень долго пролежать, вот, не ощущая никаких потребностей, опять же, то, чего нам дает общество потребления, там, конечно, это совершенно не нужно. Да, эти милые люди выращивают иван-чай. Вот. Кстати, у них в гостях были англичане, ну, английские волонтеры, молодежь, которая приехала вот, помогать строить эти дома. То есть один путь — это построить коттедж где-то, другой путь — это вот купить такой домик. Он достаточно дешевый, но при каком-то там усилии он становится добротным, в принципе, жилищем. Вот. Ну, на любителя, конечно, не каждый на это согласится. Но вот оказавшись там, я подумала, что, пожалуй, я из числа тех людей, которым это хотя бы месяц в году, но необходимо. Вот. Очень позитивный опыт был.
Ева, вы что?
Да, приятно, что вот эти люди, они... мне показались, ну, совершенно обычными. То есть обычно, ну, если говорится о каком-то поселении, сразу думаешь...
А что
думаешь,
значит обычными? Они хиппи.
Хиппи, ну как, на самом деле я думала, что действительно у них что-то не в порядке с головой. Вот, ну потому что люди бросили все, да, и вот ушли в природу. Обычные люди.
Нормальные люди из природы назад в город.
Ну, в нашем понимании, в обычном. Да?
Обывательском, да.
Да. Вот. А в принципе, вот нам показали специально вот один из инициаторов создания этого экопоселения, специально нас познакомил с молодой семьей, с ребятами. Они очень молодые. Причем приятно то, что они это сделали осознанно. То есть у них есть связь с миром, то есть они пользуются интернетом. Но и тем не менее они живут в доме, они, ну, молодцы, я не знаю. То есть это очень приятно.
Да, и там, кстати, вот хотелось бы отметить, там дети, то есть эти семьи, они, как обычно, да, производят детей. Не очень удачный термин, простите меня, пожалуйста. Вот, и, конечно, ребенок, родившийся, да, на заре там третьего тысячелетия, вырастающий вот в поле и с иван-чаем, то есть это не дарит прекрасное детство своим детям на самом деле. Я думаю, такие люди не вырастут плохими.
Да, наверное, кардинально отличаются от тех детей, которые воспитываются в городах. Валентин Васильевич, Московская область, пожалуйста.
Я хотел бы даже не задать вам реплику, а вот вашим журналистам, которые комментируют все то, что видели. Этих людей просто жалко. Но где они родились? Неужели они раньше, с этого, с детства, никогда этого ничего не видели, не знали, не могли понять, что на их глазах происходит? И вот сегодня у них получается, что они что-то увидели, и для них это открытие. Это очень смешно.
Пожалуйста, Виктория.
Может быть, даже не смешно, а грустно, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Конечно, да, отчасти нас можно пожалеть в каком-то смысле, поскольку, да, все мы не выбираем там, где рождаться, да, и вот у разных разные пути развития. Но если человек сознательно приходит к какому-то вот подобному выводу, неважно, сколько исполнилось ему лет, неважно, когда это произошло, я думаю, что это уже случилось, и как бы за нас стоит порадоваться, не жалеть нас, потому что многие люди до сих пор вот пребывают вот в такой вот иллюзии. Или, ну, вот живут в рекламном мире, вот в какой-то вот такой вот глобальной иллюзии и абсолютно не знают, что такое, что есть вот другой путь, если так можно выразить. Спасибо за звонок.
Вопрос к экологу. Юра, скажите, если говорить о Ленинградской области, вообще говорить о, ну, скажем, в какой-то степени северо-западном регионе, да, вот могли бы вы перечислить те основные проблемы, которые вот больше всего беспокоят экологов? И то, что вот сейчас как бы вот вас вызывает наибольшее беспокойство в плане развития своего негативного?
Да, в Ленинградской области, собственно говоря, две проблемы, и обе взаимосвязаны между собой. Это, я имею в виду, антропогенные. Есть общая проблема, общая природная, да, это уменьшение воды в области. Да, действительно, но оно уже с 16 века идет, реки мелеют, болота усыхают, болота становятся, зарастают и становятся частью леса, а озера становятся болотами. Вот такая вот дегрессия водных объектов
идет. А почему это происходит? Из-за изменения климата?
Знаете, изменение климата, да, тогда был климатический оптимум во время Годуновского лихолетия. Снега выпадало даже в июне месяце, воды было много очень, да. Вот, неурожаи были. Мы были в поселке Сугиница и видели лиственницы. Это 18 века церковь, да, и лиственницы, соответственно, еще раньше были срублены. И по этим лиственницам, по годовым кольцам видно, насколько раньше было много воды, кольца широкие, вот, и как они постепенно становятся все уже, уже и уже. Вот. Но это общая проблема. А антропогенная проблема – это развитие промышленности, конечно, и развитие жилищного домостроения. Без обеспечения соответственными службами, канализационными, в частности, тоже. Если люфт-клозеты люди еще как-то строят, то очистные сооружения они, конечно, не делают. В лучшем случае это выгребные ямы. А строятся все, собираются близко от источников воды. Почему-то считается, что это лучше. Вот, соответственно, все это в реки течет. Поэтому у нас те реки, которые впадают в Ладожское озеро, и уже имеют третий, а то и четвертый класс загрязненности. Пятый класс – это самый последний, между прочим. Так что до конца шкалы загрязненности не так уж много нам осталось. Вот это такая проблема. И вторая – это отсутствие развития рекреационного сектора. Мы столько вкладывали, и не только мы, конечно. Вообще экологические организации вкладывали в развитие рекреационного сектора. В 2003 году у нас где-то около 8 миллионов, по-моему, если в рублях считать, ушло на выпуски экологических карт, на выпуск путеводителя, на проведение семинаров и так далее. Много чего сделали. И так из года в год, ну, там, может, сумма там разная, это просто уникальный год был, да, такой. И все едино, только 1% ВВП Ленинградской области дают рекреационные услуги, хотя возможности для развития паломнического туризма, обыкновенного туризма, экологического туризма колоссальные. Вот. Да, конечно, много чего нужно сделать, дороги проложить, комаров извести, гостиницы построить и так далее, но пока что все это делают отдельные группы людей, отдельные фирмы и так далее. Они еще пока не сложились в сильную социальную или политическую силу, которая бы диктовала или хотя бы лоббировала или советовала руководству области свои условия, свое видение развития экономики Ленинградской области. Вот это вот вторая проблема.
Юрий, интересную публикацию я тут нашел в газете «Новое известие» со ссылкой на новости Удмуртии. Сообщается о том, что закон, по которому собирать грибы, ягоды и другие дары леса на территории Удмуртии можно будет лишь с разрешения чиновников, принял Государственный совет Удмуртской республики. Как вы считаете вообще, надо ли вводить такие законы в Ленинградской области, например, или вообще?
Ну, это, я так понимаю, касается личного сбора, да, ягод и грибов?
Да, личного,
потому что
да.
Для организации, конечно, это надо. Вот. Но я так думаю, что это маразм, на самом деле проконтролировать выполнение закона этого будет невозможно, а зачем вводить такой закон, который проконтролировать нельзя? Вот. Тут даже и комментировать. Я думаю, что и в Ленобласти тоже не получится. Но мы не только Ленобластью ведь занимаемся. У нас и в Питере тоже работы много. Вот, в частности, мы делали... Сейчас занимаемся судьбой юнтловского заказника, которому грозят две опасности, но, собственно говоря, она одна. Строительство жилых кварталов на западе заказника и строительство на востоке зоопарка. И в том и в другом случае нужно поднять территорию до 2 метров хотя бы, иначе нагонная волна при наводнении будет ее затапливать. Чтобы поднять территорию, нужно достать песок и глину. Песок и глину мы можем достать оттуда только из Лахтинского разлива. Питерцы знают, где это для людей, которые слушают нас за пределами Петербурга, поясню, это такой остаток бывшего этого Балтийского моря, она была, имела другую конфигурацию, поэтому вокруг очень низкие высоты. Вот, и где-то 20 сантиметров над уровнем моря, 50 и так далее. И вот, чтобы поднять до 2 метров, нужно взбаламутить этот самый Лахтинский разлив до такого состояния, что там не то, что водоплавающие птицы, для которых заказник был сделан, но и рыба, и люди уйдут, потому что поднимется довольно вонючая, гниющая муть, и это будет достаточно плохо.
А почему появилась идея поместить там зоопарк вообще? Давно уже обсуждается? Кто вообще автор этой идеи был?
Я не знаю, кто именно автор, знаю, что руководство зоопарка, оно против этой идеи вот было. Вот. А автор строительства жилых кварталов, ну, это вот наши архитекторы, они еще давно предполагали там поставить такие дачки, сделали небольшой намыв. Для советских дачек это нормально достаточно, потом у нас благосостояние народа выросло, решили строить коттеджи, потом догадались, что коттеджи никто не купит на этом, как на этой комариной плеши глиняной, и решили продать это самое дело хоть кому-то. Нашелся хороший человек, господин Дерипаска, вот, вложил 1 миллиард с чем-то там рублей за право аренды, обещался вложить еще 7 миллиардов, но уже долларов за намыв, и только после этого он сможет стать одним из покупателей будущих кварталов. Ну, вы понимаете, что после таких денег эти самые кварталы продавать кому-то, кроме как городу и оптом, будет невозможно. То есть город должен будет заплатить все полученные деньги Дерипаской назад, да еще и с лихвой. Вот такая вот интересная система. А Лахтинский разлив будет погублен, причем за штрафы за заказник, это все-таки заказник международного значения, потому что птицы, которые там летят, они же общие, да, они же перелетные. Ну вот, за этих птиц, за этот заказник штраф будет платить город, потому что это он позволил строительство.
Ну, там, наверное, небольшие штрафы.
Нет, там довольно значительные. Это, ну, не миллиарды, но миллионы долларов все-таки.
Долларов?
Да.
Угу. А вообще в целом по Петербургу какие проблемы беспокоят экологов из Зеленого Креста, Юра?
Среда, среда обитания, среды обитания, точнее, воздух, вода, почва. У нас нет чистой воды, мы должны покупать воду в бутыль.
Водоканал сообщает все время о такой чистоте воды, которая...
Водоканал давно уже не может очищать воду в достаточной степени, поскольку вода идет в достаточной степени грязная, уже начиная от Ладожского озера. Область загрязнила свои реки настолько, что водоканальные водоподготавливающие сооружения не справляются, они нуждаются в срочной реконструкции. Это раз. Потом, вода хоть и идет достаточно хорошего качества из водоподготавливающих сооружений, в трубах она загрязняется до такой степени, что до потребителя она доходит уже с вторичным загрязнением. Вот.
Александр, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я хотел бы спросить, ну, кто знает, может быть, насчет наводнений. Ведь в Ленинграде в прошлом году опять было вроде наводнение, хоть небольшое, но все-таки было. Так, а насчет Ленинградской дамбы, достроили ее или нет? Как это происходит? Почему до сих пор наводнение происходит? Пожалуйста, ответьте на этот вопрос насчет Ленинградской дамбы.
Спасибо большое. Дамба – это комплекс защитных сооружений от наводнений. Он состоит из множества дамб, соединенных такими переходами, а между ними водопропускные и рыбопропускные сооружения. Да, она недостроена. Там сейчас идут работы, строится тоннель под морским каналом, и морской канал должны передвинуть. Я думаю, работа еще года на два. Но та часть, которая сейчас достроена, она уже нуждается в реконструкции, потому что это все очень старое. Но мы туда недавно с съемочной группой одного из московских телеканалов сходили. Это, конечно, заповедник социализма. Там какие-то лампы 70-х годов торчат, пульт управления. Знаете, такие сейчас только в фильмах документальных можно увидеть про великое социалистическое строительство. Тяжело. Там, да, там все нуждается в реконструкции.
из Ивано-Франковской области. Иван спрашивает, в Финском заливе экосистема богата на флору, фауну или происходит загрязнение окружающей среды? Заметно глобальное потепление в Финском заливе?
Да, заметно глобальное потепление. У нас много мигрантов из других. Вот более теплых сейчас появляются, и они поселяются в Финском заливе. Богата ли на флору и фауну, но все-таки север у нас.
Недавно акулу поймали, по-моему, да?
Акулу? Нет. Это была шутка. Вот, с акулой это была шутка. Ну, в общем, экосистема у нас, конечно, деградирует именно из-за того, что загрязнение идет. Становится меньше различных видов рыб и становится меньше улов рыбы, которые есть в массовом количестве, там, допустим, салаки или корюшки.
А Greenpeace сейчас начинает как раз проводить кампанию по очистке Невы. Вы присоединяетесь к Greenpeace, нет?
Ну, в данном случае это вы имеете в виду экопатруль. Greenpeace, люди из Greenpeace ездят на такой лодочке и берут пробы. Ну, так как и государственные организации тоже все эти самые пробы берут, ничего нового они пока что не нашли. Их данные совпадают с государственными данными. Вообще, экология – это наука длинных рядов наблюдений. Отдельные пробы никогда ничего не доказывают. Поэтому мы сами никогда этим не занимаемся, это бессмысленно. Вот, и всегда можно легко опровергнуть все эти самые пробы. А так вообще, конечно, то, что делает Greenpeace, это такая хорошая пропагандистская акция, которая позволяет жителям города еще раз оглянуться и посмотреть, что у них там под ногами, в воде плавает и так далее.
Семен пишет, очень хочу присоединиться к вашему движению, пожалуйста, позвоните номер телефона, потом я передам вам ее и окажу, в том числе, материальную помощь. Я уже рад, что наша передача уже имеет хоть какой-то результат, да, в этом плане.
Я хочу сказать, что, естественно, без материальной помощи зеленое движение не может существовать. Вот на эти экспедиции нам помогал, выделил деньги Общественный совет Росатома, Водоканал, еще некоторые организации, которых все перечислять не буду. Общественный совет по экологии Петербурга организовал все эти дела. Вот такие вот вещи. Естественно, мы благодарны нашим спонсорам. Без них мы бы не смогли работать.
Виктор Михайлович, Москва, пожалуйста. Нет, звонка. Звонка нет. Хорошо. И какие планы? Какие планы, Юра?
У нас еще 2 месяца экспедиционного сезона. Точнее, даже 2,5. И для журналистов, вот в частности, ну, наши люди, они всегда работают в области, в общем. Вот сегодня человек поехал в Выборгский район. Для журналистов, так как мы провели такую экспедицию с востока на запад, да, от Вознесения до Гугла, то теперь мы проведем экспедицию с севера на юг. Мы сделаем 2 двухдневных тура, один на Карельский перешеек, а один вот в сторону Копорья и Кургольского полуострова. На машинах это будет, уже не на яхтах. А еще у нас 3 поездки по атомным объектам. В аварийно-технический центр, на ЛАЭС нашу, на атомную станцию, и в ПИЯФ, это Петербургский институт ядерной физики. Они еще об этом не знают, может, узнают из вот, вашей передачи. Но пусть не пугаются этого. Журналисты хорошие люди, вот они посмотрят на то, чем занимаются атомщики.
Ну, а те публикации, которые появляются после экспедиции, не, вообще на самом деле, они, скажем так, повлияли в какой-то степени, вызвали какую-то реакцию властей, что-нибудь такое? Вы можете какой-то пример привести? Или все это бесполезно? Журналисты ездят, пишут, потом власти смотрят и также там тупо забывают об этом.
Знаете, действительно, то, что делают журналисты, это очень большая помощь зеленому движению. И переоценить ее невозможно, чтобы не сказать, все мало будет. Именно потому, что проходят такие публикации, создается определенное настроение в обществе. Если мы говорим о развитии рекреационных рекреационного потенциала Ленинградской области, мы об этом должны говорить чаще, больше и так далее, ну, вот как можем, так и говорим, то это дает силы тем людям, которые этим занимаются непосредственно там, вот в этих маленьких городах, поселках и так далее. Они понимают, что они делают хорошее, большое, полезное дело, и благодаря этому у области вообще появляется надежда на возрождение, потому что ни промышленность, ни сельское хозяйство, это оно не может помочь жителям области, оно может только загрязнить последние источники воды и вырубить последние леса.
Будем считать, что экологи подвели результаты, точнее, подвели итоги нашей программы. Давайте предоставим слово журналистам. Буквально полторы минутки, пожалуйста, Виктория, подведите теперь вы итоги своих поездок и то, что вы ожидаете от будущих поездок.
Ну, мы вот только что, да, затронули тему реакции на это властей. Я думаю, что, безусловно, власть — это некая инертная вообще масса, инертная структура. И важнее, конечно, чтобы вот непосредственно на статьи реагировали вот простые люди, вот как правильно заметил Юрий Сергеевич, живущие вот в этих краях. На самом деле мы встречали там человека, который один практически живет в деревне и вот сам вывозит центнеры мусора оттуда. То есть это вот не везде все плохо, не везде все пьют. То есть и вот главное, наверное, смысл вот этих экспедиций — рассказать о том, что есть положительный опыт и что нужно вот именно это развивать. Кстати, вот не упоминали мы Александра Сверскую обитель, вот монастырь. Это на самом деле вот такой вот опыт у меня как бы. Это была заглавлена «Инвестиции с человеческим лицом». То есть там, да, там построили малую гостиницу, очень приличную, как бы туда ездят паломники, там зажила деревенька, то есть, в общем, край цветет. Да, не буду превышать регламент, в общем, да. Ева, может быть.
Ева, буквально 30 секунд.
Ну, 30 секунд, не знаю. Очень приятно было посмотреть на то, что есть все-таки какие-то люди, которые продолжают оставаться людьми, потому что, ну, очень много пьющих в области людей. Надо что-то с этим делать, надо дать им возможность хорошо жить. Вот. Вот это главная цель, потому что природа — это то, что нас спасет.
Хорошо, спасибо. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были участники экспедиции, совершенной по Финскому заливу, председатель петербургского отделения Международной общественной экологической организации «Зеленый крест» Юрий Шевчук, редактор газеты «Консьерж» Виктория Крылова и фотограф этой газеты Ева Фифилова. Вел программу Виктор Рызунков, за пультом был Виктор Смирнов. Двенадцать часов по московскому времени на волнах Радио Свобода. Информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы: судьба активистки Объединенного гражданского фронта в Мурманске Лаисы Араб, что стоит за громкими отставками российских губернаторов и пляжный сезон в Москве. Первые итоги глазами спасателей и медиков. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15.